Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Лейгойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер. Сердечно всех приветствую.
У нас такая какая-то неделя выдалась. Ну, наверное, закономерно для Великого Поста давать нам все время поводы задумываться о чем-нибудь очень серьезном и глубоком. Так получилось, что 15 марта отошел ко Господу схиархимандрит Илий Ноздрен. Мы очень хорошо все его знаем, потому что он долгие годы был духовником святейшего патриарха Кирилла. Ну и естественно, из него сделали такую медиаперсону. На самом деле, мне кажется, имеет смысл вообще напомнить нашим радиослушателям, откуда он взялся и почему он так важен для того, чтобы нам понимать как многое из того, что на наших глазах благословляет делать святейший патриарх. Мне вообще очень всегда была интересна тема взаимоотношения нашего священноначалия с их духовными руководителями. Я понимаю, что это очень такая глубоко интимная тема, как, впрочем, взаимоотношения с духовником каждого из нас. Но поскольку внутреннее состояние предстоятеля церкви – это не только его личное дело, но и то, что отражается на всей церкви в целом и на каждом из нас, как на члене церкви. Мне кажется, поэтому очень важно нам понять, как строятся эти отношения и почему они такие глубоко взаимопроникающие. Потому что, казалось бы, вот если посмотреть на то, что мы видим на телеэкране или в интернете, это два разнотипных человека. И в то же время на протяжении долгих лет это очень близкое внутреннее общение. Почему, как вам кажется, все-таки вы наблюдали это не на экране, а в жизни? Почему, как вам кажется, сложились такие отношения именно между этими двумя людьми?
Я вот согласен с тем, о чем вы сказали, что отношения вообще любого человека с духовником, в них, безусловно, присутствует какая-то тайна, и уж совершенно точно то, что вот сокрыто от окружающих, и, наверное, пытаться это вскрыть было бы неправильным. Я знаю то, что патриарх сам говорил, вот, а говорил он, и, кстати сказать, вот уже после сейчас кончины отца Илия, о том, что они знакомы с молодости, да, и он помнит отца Илия еще молодым человеком до принятия еще монашеского пострига, и я вот это слышал не только сейчас, но и давно от Святейшего, вот в самом начале патриаршества, когда в каком-то контексте возникла тема вот отца Илия, он говорил, что вот он с юных лет выделялся совершенно, вот с молодости даже, может быть, точнее сказать, когда они уже были знакомы в духовных школах, и вот то, что он выделялся среди сверстников, как-то особой сосредоточенностью, смирением, то, о чем патриарх сейчас говорил. Я думаю, вот это, конечно, память об этом, она для патриарха принципиально важна, коль скоро он не раз это подчеркивал.
Я просто хочу напомнить радиослушателям, если кто-то, может быть, подзабыл или, может быть, кто-то не знает, так сложилось, в жизни всегда так по воле Божьей складывается, что поступил будущий отец Илий, поступил в семинарию в Саратове, но во время хрущевской этой кампании закрыли половину духовных школ, и под эту гребенку попала как раз саратовская семинария. и его перевели в Ленинград. И, собственно говоря, получилось так, что они с будущим святейшим патриархом Кириллом попали в одни руки, потому что митрополит Никодим Ротов, он и постригал будущего отца Илию, и рукополагал его в диаконы, а потом в священники. Так что у них корень один получился.
Да, да, совершенно верно. И большое спасибо, что вот вы это вспомнили, потому что действительно, я думаю, это ну и не случайно, и важно. И, кстати сказать, если уж говорить о митрополите Никодиме, еще вот эту грань его, ну, простите, может, за сухую, такую, сухую формулировку, вклада в церковную жизнь тоже раскрывает или обращает на себя внимание. Вот, это, конечно, очень важно и для той темы, о которой мы говорим, и вообще для понимания вот того, что в жизни церкви происходило. Вот. Но повторяю, что, конечно, тут вот как раз-таки вот эта тайна, которая связывает или присутствует в отношениях любого из нас с духовником, как было справедливо сказано, она, наверное, в большей степени... Ну, то есть большая часть отношений, она неизвестна. Да? И, в общем, честно говоря, вот помимо каких-то таких очень добрых, глубоко уважительных, почтительных слов об отце Илии, вот, которые я от патриарха слышал, и о которых он и публично говорил, вот особо каких-то таких, знаете, деталей, которыми можно было бы поделиться, у меня нет. Но я думаю, что если кто-то вот присутствовал на отпевании или видел трансляцию этого, или даже некоторые фотографии, то было видно, что это глубокое личное переживание для святейшего. Вот, мне даже несколько фотографий прислали вот друзья, которые там были рядом, и было видно, что, ну, в общем, переживание, да, не хочу каких-то, может быть, говорить слов, которые обесценят глубину чувств, да, будучи произнесенными, вот, но это... Мне кажется, это, конечно, очень важно, и по-другому, конечно, быть не могло.
Но когда читаешь даже краткую биографическую справку об отце Илии, удивляешься, насколько все переплетено, в особенности, когда речь идет о людях, становление которых пришлось на 60-е и 70-е годы. Вот все, буквально такое ощущение, что все ходили одними путями, потому что после завершения образования будущего отца Илию благословили в Псково-Печерский монастырь, про который благодаря владыке Тихону мы
знает
весь мир, и мы к нему относимся уже как практически к своему родному. И он попал как раз в 66-м году к тем самым людям, которые описаны в книге «Не святые святые», только они были сильно помоложе.
Помоложе, да.
А потом вот эта удивительная страница в биографии будущего отца Илия, когда в 76-м году он попал на Афон. Это сейчас звучит очень красиво, очень по-книжному и совсем как в 19 веке. Человек попал на Афон.
Афон, да.
А что тогда было? Тогда была катастрофическая ситуация.
Конечно.
Потому что Свято-Пантелеймонов монастырь большой очень, а выехать туда в советское время, учитывая бесконечно продолжавшиеся, сменяющие одну другую компании властей по утеснению русской церкви, туда на протяжении длительного времени просто не выпускали более-менее молодых монашествующих, а старые потихонечку уходили в мир иной.
Да.
И была катастрофическая ситуация, когда там оставалось человек 8 на огромную лавру. Ее же даже физически поддерживать, чтобы там ничего не разрушилось, нужно гораздо больше людей, не говоря уже о поддержании молитвенного духа и вообще всяческого поддержания. И вот как раз в этой ситуации один из немногих, кому удалось туда попасть по благословению, это был будущий отец Илья.
Да, и Афон, да, а потом Оптина пустынь, вот в эти дни, когда вот мы и молитвенно вспоминали отца Илия, да, и очень много, естественно, появились разные фотографии, ну, чаще, конечно, люди свои фотографии с отцом Илием публиковали, это, в общем, тоже вполне понятно, но вот несколько было, мне попадались, даже без особых специальных поисков, вот фотографии с убиенными инками Оптиной пустыни, да, и понимаешь, как это тоже все взаимосвязано, да, как вот эти, наверное, важные для нынешнего этапа церковной жизни люди, да, что они вместе молились, вместе служили, это тоже все не просто так, и если посмотреть на жизнь отца Илия, действительно, и Афон, и Оптина пустынь, вот и многие другие места, и вообще, честно говоря, вот особое такое служение, к сожалению, вот какой-то там контекст вокруг меня, я не хотел бы сейчас об этом много говорить, но меня, знаете, огорчает больше всего то, что некоторые люди, пересказывая там какие-то свои беседы или ссылаясь на отца Илия, чрезвычайно уплощали и примитивизировали то, что он им говорил. Я это, в общем, в данном случае ответственно говорю, потому что я разговаривал недавно с человеком, который близко знал отца Илия много лет, ну, там, порядка 30, может быть, чуть меньше, но больше 20 лет. И вот он говорил, что многие такие, как сейчас говорят, нарративы, которые выходили вовне со ссылкой на отца Илия, конечно, являются чрезвычайным упрощением, а где-то даже искажением того, что он говорил. Я, может, не хочу сейчас какие-то примеры приводить, но, может быть, и вообще на это много говорить, но просто вот сказать, что, конечно, если человек лично не разговаривал и с отцом Илием, то в любом случае я бы так аккуратно относился к таким ссылкам, которые, наверное, конечно, вокруг каждого такого духовно значимого человека всегда были и, к сожалению, будут, такова, так сказать, вот эта искаженная человеческая природа, так она реализуется порой, иногда из самых, может быть, лучших и благих побуждений, но даже, знаете, даже вот сейчас вокруг событий, вокруг погребения, там, да, отпевания отца Илия, тоже было много такого, ну, мягко скажу, странноватого, да, кого только там не увидели на отпевании люди, я даже не выдержал, там одному человеку написал, зачем, говорю, ты пишешь, вот, что этот человек приехал, его там нет, и, скорее всего, не будет, вот ты зачем это пишешь? Ну, вот, человек не смог объяснить, зачем. Тем более, что сам он не там. Ну, говорит, мне сказали, там что-то видел, кто-то видел, там, ну и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот «Светлый вечер». И мы вспоминаем новопредставленного схиархи Мадрида Илия Ноздрина. И Владимир Романович коснулся темы, которая, я думаю, очень многим, ему в первую очередь самому, знакома, когда вырванные из контекста слова, вынесенные в заголовок, полностью меняют смысл сказанного. И это бесконечно повторяется, и бороться с этой болезнью, я полагаю, можно, конечно, но эффект дает она, эта борьба очень редкая и не всегда положительная, и не всегда тот, на который ты рассчитываешь. Так что, ну, будем надеяться, что отец Илий уже из иного мира простит тех, кто... Да, продолжают жить в другом измерении.
Я думаю, что он бы, конечно, мне даже кажется, что вот ведь вокруг него, как вокруг любого человека духовного, всегда самые разные люди были. Я даже вот подумал, что, возможно, когда ты недоумеваешь, почему, вот, да, как же он их, неужели он не видит там? А мне кажется, что как раз-таки очень хорошо видит, да, и понимая, что вот лучше пусть будут при нем. Лучше при нем, и здесь, может быть, он действительно оградит их, и вот это вот нахождение рядом с ним, да, оградит их от каких-то там, ну, чего-то такого, чего стоит человека уберечь и оградить. Я думаю, что и в этом подвиг его, наверное, и крест его тоже, безусловно, заключался.
Вообще, почти до 94 лет нести это служение, я с трудом себе представляю, Ну, как, мы читаем про старцев, про оптинских особенно, о которых оставлено достаточное количество воспоминаний, но они все болели, они все так или иначе под тяжестью этого креста постоянно боролись еще с какими-то телесными недугами. Представить себе, вот когда мы, особенно Великим постом, становимся в длинную-длинную очередь для того, чтобы подойти и поисповедаться, мы, естественно, в первую очередь думаем о себе, пытаемся там сосчитать количество грехов,
да,
в которых надо отчитаться. Но раздражаемся, потому что очень долго и утомительно, и вот, ну что ж, они пришли, вот они все время целый год не ходят, потом приходят Великим постом и никак не наговорятся. А представить себе, что должны чувствовать духовники, в особенности вот такие, к которым со всей страны приезжают с вопросами, с разговорами, за советом, ну и поисповедаться. Причем, учитывая возраст, учитывая какие-то телесные недуги.
Да, я, честно говоря, вот думаю, я вот себя часто ловил на том, что, особенно когда есть возможность обратиться там, за духовным советом, духовнику, то ты впадаешь в какое-то такое потребительское отношение. Вот лишний раз там спасибо сказать, там, не знаю, там, поздравить, поблагодарить, как-то можно пропустить, забыть, думать, не, ну, что я... А вот только тебя где-то пережмет, вот даже по минимуму, да, ты понимаешь, что, да я их не успеваю, сейчас позвоню, да, там, и без особого, ну, конечно, я его отрываю, ну ничего, а, собственно, а как, вот, и это, конечно, вот некое такое, пусть даже в такой, в духовной сфере, хотя вопросы самые разные могут быть, но такое невольное потребительство или вольное, там, оно, конечно, крайне неприятно, но я, кстати, когда себя ловил на этом, я также еще отмечал, что вот духовник, когда ему звонишь там, или приезжаешь, и там пытаешься как-то извиниться, что он всегда говорит, да нет, вот я так рад, что ты пришел, там, прочее. Знаете, вот такая вот, может быть, распространенный ответ, но он какой-то вот очень важный в отношениях с духовником, да, к таким людям настоящим, да, очень часто всегда чадо говорят, что я, мне всегда казалось, что я для него вот самый главный. Да, и это вот не, как, мне кажется, это не книжная придумка, как бывает, да, когда есть какой-то стереотип, который мы себе вот, мы его берем и вот говорим, а вот у меня вот так. А это вот какая-то такая, как раз в данном случае, глубинная правда, которая свидетельствует о том, что человек действительно, действительно настоящий. Вот я с отцом Ильем практически не общался, были совсем какие-то короткие, там, ну, просто, условно говоря, несколько раз подходил под благословение, там, несколько фраз, да, вот. Но даже я успел вот это вот ощущение нахождения рядом, да, вот почувствовать вот в этих, ну, совершенно незначительных таких, и за очень короткий срок, за короткое время, когда ты там рядом находишься, поэтому это действительно такой важный, мне кажется, момент.
У меня на всю жизнь осталось воспоминание, что такое. То есть это я потом в голове у себя перевернула и попробовала увидеть это глазами другого человека. Это славные неофитские времена, когда ты все делаешь. Вот тебе сказали, ну, ты прочел в какой-нибудь книжке, что нужно слушаться. И если тебя благословили, то вот ты делай то самое, на что благословили. А читаешь книжки, которые тебе совсем еще не нужно читать, и возникает куча вопросов применительно к себе. И когда я с этими вопросами попробовала пристать к своему духовнику, он замахал на меня руками и сказал: «Это, пожалуйста, в Лавру, пожалуйста, к отцу Кириллу». Вот все. Но мне сказали эти волшебные слова: «Лавра и отец Кирилл». Я поехала. Я поехала в Лавру. Но вопрос был дурацкий, ну, абсолютно вот такой детский, который приходит в голову на первых порах, потому что ты вообще ни в чем не разбираешься. Я потом пришла в ужас от того, что я мало того, что приехала туда, Я попала...
Потому что мы неплохо, наверное, в августе ездить.
Я попала к отцу Кириллу, хотя в те времена он уже мирских не принимал. У него было столько духовных чад среди и семинаристов, и студентов академии, и священства, и монашества. Он просто физически не мог. Мирских принимал отец Наум. Но мне сказали к отцу Кириллу, и я, естественно, попала.
Вижу цель, не вижу препятствий.
Я попала к отцу Кириллу. Более того, свой дурацкий вопрос я ему задала. Потом я краснела и бледнела, когда я вспоминала эту глупость. Думаю, боже мой, ну как я... Я в кои-то веки попала к настоящему старцу. Почему я спросила у него эту ерунду? Но самое потрясающее было в том, что он меня выслушал и даже что-то посоветовал. Вот степень святости этого человека для меня никакого сомнения не вызывает, потому что это нужно быть ангелом, чтобы вот изо дня в день встречать таких экземпляров, слушать эти вопросы и на них еще отвечать. Это потрясающе.
Ну, я, кстати, вот тоже сейчас, как раз когда говорили, я подумал, что вот терпение, да, как добродетель, вот в этих ситуациях со стороны вот отцов, да, проявляется удивительным образом, потому что это требует колоссального терпения. Это там, я не знаю, знает, ну, вообще любой человек, да, по общению с близкими, там, с детьми, с родителями, с коллегами, с кем угодно. Ты понимаешь, что вот очень быстро хочется сказать все, стоп, там, и, собственно, ты и говоришь, и так далее. А это, в общем, требует, конечно, какого-то, ну, просто огромного терпения.
Главное, какие мы счастливые люди, поскольку рядом с нами не переводятся, пускай их... может быть, становится меньше или нас становится больше. Но, по крайней мере, мы точно можем свидетельствовать, что на протяжении нашей жизни не переводятся такие люди, как отец Илий, как отец Кирилл Павлов, как другие подобные им духовники, к которым можно прийти, можно найти дорожку, которая к ним приведет.
Безусловно, и я думаю, что таких людей больше, чем мы думаем, ну, чем, точно, чем мы знаем, вот их, конечно, больше.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Владимир Романович, я вот тут, изучая ленту новостей, для себя с удивлением обнаружила, что, оказывается, в Общественной палате прошел круглый стол, посвященный рекламе эзотерических и оккультных символов. Что бы это значило? Загадка.
Ну, скорее, не сколько посвященный рекламе, сколько посвященный дискуссии по поводу недопустимости подобной рекламы. Да, мы действительно с коллегами нескольких комиссий решили этот вопрос обсудить, потому что он связан, ну, с одной стороны, поводом являются инициативы по поводу законодательного регулирования подобных вещей, вот, а с другой стороны, это вот, знаете, ну, то, что я пытался, поскольку я там присутствовал и что-то говорил, я пытался там сказать о том, что это тема, к которой нельзя относиться легкомысленно. И я вот хочу напомнить интервью рождественского святейшего патриарха, вот, который, собственно, говорил о том, что вот в этих вопросах недопустимо легкомыслие, а если ты погружаешься в них глубоко, то обычно, да, вот это вот, ну, такое заигрывание с дьяволом, оно плохо заканчивается. Вот. Ну, вот если так совсем кратко, то, что примерно так.
Но удивительно для меня то, что вдруг стала актуальной тема, на которую точку поставил еще Архиерейский собор 1994 года. Там было принято определение, касающееся псевдохристианских, оккультных и неоязыческих сект. И было черным по белому записано, что несовместимо христианину участвовать в оккультных воззрениях и практиках. Это было аж вот в 1994 году.
Вы удивитесь, но Общественная палата не руководствуется решениями Архиерейского собора, к сожалению, или просто по факту. Вот. Но в данном случае, повторяю, речь идет о том, что я уж не знаю, насколько верна цифра. Помните, как-то время назад написали, сколько наши граждане потратили на как раз-таки оплату подобного рода услуг. Кто-то потом из экономистов эту цифру оспаривал и говорил, что это невозможно. Просто физически такого объема денег нет на руках. Не буду поэтому и цифру называть. Возможно, что это, она не вполне корректна. Но то, что много тратит, это факт. И то, что эта реклама присутствует везде, это тоже факт. Видите, напрямую игнорируя решение Архиерейского собора. Поэтому я думаю, что то, что государство... этим, точнее, люди, вот, пока решения нет никакого, да, но то, что этим озаботились, это, наверное, важно и правильно, но могу сказать, что у нас таки была дискуссия, там, я, к сожалению, был вынужден раньше уйти, там, ввиду, как, знаете, как говорят, ранее взятых на себя обязательств, вот, и, но вот сказать, что там унисон, все, это не вполне так, в том смысле, что говорили, что нужно, в общем, очень тщательно все взвешивать и думать, потому что вот мотивируя какие-то возможные действия вот этой борьбой с чем-то нехорошим и недопустимым, неправильным, можно и задеть и то, что к нему не относится. И здесь я со своей стороны говорил, и чем вот сейчас готов поделиться, что я все равно считаю корнем и основой, не всегда, конечно, но во многих случаях, когда человек прибегает к подобного рода услугам, невежество. Поэтому опять и опять, вновь и вновь повторю, что образование есть та самая сфера, где человек борется с невежеством и, значит, получает прививку от многих болезней в жизни, включая, вот, в частности, всякого рода глупости, вот эти связанные с магами, чародеями и прочими, так сказать, гадалками. Вот. И, конечно, говоря о неизбежности запретов просто в культурном пространстве, да, вспоминая, что культура – это всегда и система каких-то можно и нельзя, вот, я говорил, что, конечно, хорошо бы любые меры запретительного характера чередовать или помещать в контекст такого широкого образовательного процесса.
Для меня было удивительно то, что эта новость мне попалась на глаза именно на этой неделе, поскольку неделя у нас началась с воспоминания Григория Паламы и, соответственно, всех паламецких споров вокруг Фаворского света и все, что мы можем припомнить на эту тему, ведь Григория Паламу даже от церкви отлучили на соборе за его воззрение. Правда, потом на другом соборе его вернули в лоно церкви, признали, что он был прав, что, собственно, и зафиксировали в чине торжества православия. Но суть от этого не меняется. Был умный, всеми уважаемый человек, образованный, Варлаам Калабрийский, который приехал и сказал, что все вы еретики, вы сошли с ума, что вы говорите? Это же бред какой-то, это вообще ни в какую разумную схему не укладывается то, что он говорит о каком-то фаворском свете. А вообще, что ваши исихасты вытворяют? Они же тут какие-то применяют упражнения, и вообще это сплошная ересь, да. И сейчас же, сию минуту, на всех соборах это нужно осудить. Но это же реалия жизни церкви, потому
это
что...
Это тлетворное влияние Запада.
Да. Так вот, если есть сферы такие тонкие, что вот так с кондачка ничего не поймешь, может быть, определили для себя границы, вот, куда можно заходить в бессменной обуви, а куда заходить не надо?
Безусловно, но я все-таки думаю, что до паламитских споров нам далеко. Речь идет о каких-то более поверхностных вещах. Речь идет в данном случае просто о шарлатанах, которые, простите, ну, таких, вы знаете, Остапы Бендеры самого низкого пошиба. Там же тоже, помните, приехал мак-чародей, да, сын крепыша, там, значит, вот, брамин и йог, там что-то йог, такое, да. И сын крепыша, что бы это ни значило. Вот это вот, мне кажется, ну, просто когда ты берешь какое-то, ну, все-таки, ну, если не сверх, там, респектабельное, но как-то более-менее известное, давно существующее издание на средства массовой информации, которым наряду там с материалами, которые должны или, по мнению, по крайней мере, написавших, должны защищать традиционные ценности, на которые мы сейчас все защищаем, и тут же тебе предлагают, значит, контакты там какой-то гадалки в восьмом поколении.
Ну, я-то, собственно, вспомнила о том, что мы, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, о чем церковь призывает нас задуматься во второе воскресенье Великого Поста и на третьей неделе Великого Поста. На самом деле, как раз вот воскресное чтение прошлого воскресенья, это как ключ вообще к этим размышлениям. Это, напомню нашим радиослушателям, это история о расслабленном, которого спустили, разобрав крышу, к Спасителю, потому что другого способа не подобраться было. Не было никакого. Почему мне показалось, что это может быть ключом как раз к размышлению о том, что мы априори сразу готовы принять как живое продолжение традиции и как что-то совершенно неординарное и вызывающее кучу вопросов и сомнений. Вот по поводу как раз евангельского чтения прошлого воскресенья у митрополита Антония Сурожского есть в его проповеди на эту тему, мне кажется, ключевая мысль, что мы готовы молиться, можем молебен отслужить, священника пригласим, окружим человека какой-то светской заботливостью, цветами, подарками. И как редко-редко мы возьмем на себя труд, возьмем на себя риск сделать что-то неприятное, странное, чтобы человеку оказать действительную помощь. Подумаем каждый из нас о своей жизни, о той усложненности, которую мы создали, и о простоте, о просторе евангельском, как все там цельно и просторно, как человечно и как божественно. И попробуем стряхнуть со своей жизни и личной, и общей, и церковной все то, что не евангельское. А вот что евангельское? Вот по гамбургскому счету, который предлагает Владыка Антоний.
Да, это вопрос, который требует ежедневного ответа, наверное, в каком-то смысле. Потому что с вами, по-моему, мы говорили, когда я вот сказал, что был удивлен реакцией моего собеседника в Парсуне, священника, который, будучи много лет в сане, сказал, что лишь дважды к нему люди приходили, да, с евангельским вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И мы вот в размышлениях сказали еще, что если вспомнить продолжение этого разговора, да, то важно, наверное, вспомнить, что богатый юноша на первые слова «что делать?» сказал, что это я все сделал, значит, от юности моей все это соблюдал. Да. То есть это, наверное, показывает нам, что вот это понимание евангельского, да, и понимание необходимости отсечения, сначала понимание, а потом сама возможность отсечения всего, что не евангельское, это точно не начало пути. То есть, чтобы ответить на вопрос, а что там евангельское, да, или что не евангельское, как взаимосвязанное, ты должен уже какую-то часть пути пройти. Это не начало. Да? Ты должен уже, чтобы спросить, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы дозреть до этого вопроса, как до главного вопроса твоей жизни, а еще и чтобы потом, может быть, не уйти опечаленным, как богатый юноша, получив, да, финальный совет, нужно иметь возможность ответить, что, а вот это я все соблюдаю и давно. Да? То есть это точно не вопрос новоначального человека. Да? Наверное, у кого-то, или, может быть, по неофиске он в каком-то формулировке какой-то есть у всех, но потом он уходит, и мы начинаем вот там ловко ориентироваться в каких-то второстепенных, третьестепенных вещах. И только потом у отдельных, так сказать, людей вызревает вот это вот понимание, что надо отсечь не евангельское. Я уж не говорю о том, а кто может действительно в состоянии это отсекать. Ну, владыка Антоний, кстати сказать, которого мы вспомнили, у него ведь, в принципе, вся мысль сконцентрирована вокруг этого. Мне, поскольку вот довелось его наблюдать, вот, да, я во время командировки вот в Лондоне, когда я был, и ходил на богослужение, слушал его проповеди и беседы. Ведь он проводил беседы по Евангелию, вот, всегда, ну, или часто, или я попал, но это были именно размышления над Евангелием, о Евангелии, и, ну, я как-то уже это говорил, что меня тогда поразило, с одной стороны, глубина этих размышлений, а с другой стороны, что еще больше поразило, что там отсутствовал какой бы то ни было дидактизм, что вот это вот там записывайте, вот он всегда и проповеди он так говорил, и вот эти беседы, причем я у него был на беседах и на русском, и на английском языке, он очень просто говорил, я хотел бы с вами вот поделиться какими-то своими соображениями, переживаниями, и это было всегда очень неформально, всегда очень личное. И, кстати сказать, вот то, что я вообще чрезвычайно редко встречал, может быть, кому-то больше повезло, переживания Евангелия, там, апостольских посланий, как чего-то близкого, непосредственно, не просто, знаете, вот благоговейное отношение к самой великой книге в мире, да, а понимание того, что это для тебя, тебе, вот, это, мне кажется, тоже, это тоже не начало пути.
Или наоборот, самое начало.
Ну, возможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, вот снизим планку.
Очень... Про Августина?
Нет, это запрещенный прием. Про то, что вы все время постите своих любимых собак. Вот, знаете... Совершенно неожиданно и совершенно по другому поводу попалась на глаза такая мысль, что наиболее христианская любовь рождается взаимоотношениями с кошками, потому что кошка априори человека не любит. Ей, в общем-то, все равно. Главное, чтобы он ее обслуживал. И когда ей захочется, она его вынудит ее погладить или каким-то образом с ней поиграть. А когда ей не захочется, она сделает так, что человеку и в голову не придет приставать к ней с такими глупостями. А собака, она наоборот, она заинтересована во взаимной любви. Поэтому получается, что люди, которые любят собак, они в какой-то степени корыстны в своей любви.
Ну, я бы, несмотря на то, что я такой собачник или собашник, да, я против очеловечивания животных, вот такого, которое у нас, ну, когда это вот совсем всерьез, да, я, конечно, не академик Павлов, который, как говорят, увольнял сотрудников за фразы, там, собака там чувствует, собаке больно, там, еще чего-то, да, как не имеющие отношения к науке, да, и недопустимую антроп... антропоморфизацию животных. Вот. Хотя, конечно, пребывание домашних животных, собак прежде всего, и кошек, кстати, тоже в пространстве человеческом, в пространстве культуры, оно, конечно, вот, ну, невольно их в каком-то смысле оккультуривает и делает частью этого пространства, что, конечно, на них влияет. Потому что поэтому ученые и говорят, да, что частота эксперимента — это когда ты наблюдаешь животное в естественной среде обитания. Да? Ну, для собаки вот такой естественной средой обитания стало на пространстве культуры человека, да, и там у кинологов есть понятие, там, породы некоторые, там, особенно ориентированные на человека, да, там, особенно выведенные породы, да, там, вот. Но я все-таки глубинно как-то этому немножко сопротивляюсь, да, мне кажется, что, ну, вот эта привязанность животного, собаки, даже самые замечательные, там, хатика, да, а вот называть любовью, подразумевая под этим те отношения, которые могут быть у человека с человеком, у человека с Богом, наверное, не вполне корректно. Это, конечно, какое-то особое чувство у человека точно, да, это чувство, а вот привязанность собаки, ну, так можно вот дойти до фразы «собаки лучше людей», там, и это как-то немножко... И тут мы уже будем в шаге от этого несчастного котенка, которого проводница вынесла, помните?
Да,
просто,
да.
А потом толпы пораженных сердца защитников требовали крови проводницы, и не всегда в метафорическом смысле. Я, поскольку пришлось немножко этим вопросом интересоваться, то это я совершенно, ну, не понаслышке знаю. То есть люди продемонстрировали такую любовь к животным, что человеку там места не было просто в этом. Вот. Поэтому я бы вот это вот обязательно все-таки оговорил, да, что это, ну, важный такой момент. Ну, отсюда и все остальное. Вот. А насчет эгоизма, вот по, так сказать, по существу вопроса, ну, я думаю, что если серьезно говорить, то при желании любую любовь, любое отношение кому-то к чему-то можно назвать эгоизмом, если только не говорить о том, что любовь все-таки это прежде всего в нашем понимании это некая жертва. Но тут вам собачники с удовольствием объяснят, что их любовь это безусловно жертва. Весь интернет, знаете, наводнен вот этими сейчас модно, эти, я не знаю, как называют, рилсы, шмилсы вот эти, да, когда как я думал, что на самом деле, да, вот как я думала, что я буду гулять с собакой, и вот идет там какая-нибудь девушка вся такая себе разнаряженная, и попивая свой, значит, капучино на миндальном или что там такое, а вот в реальности она, значит, бежит через кусты, там падает, убирает за собакой и прочее. Поэтому я вам хочу сказать, что ответственное отношение к собаке это... вот я могу сказать, что я очень люблю своих собак, но я вот... да, у меня две собаки, но это очень серьезные породы. Это серьезнейшая ответственность, и это, ну, требует очень многого от человека, и в том числе и потому, что это может приводить к каким-то сложностям с окружающими. И я это вот знаю, ну, не понаслышке. Это ну, это, в общем, не просто. Это не ми-ми-ми, там, ха-ха-ха, как это все забавно, или как здорово, собачки, там, кошечки.
Ну, для меня всегда загадка была, зачем человеку, живущему в городе, домашние животные, если у него есть семья, есть дети. Зачем еще кого-то есть?
Ну, тут, я не знаю, тут вот из того, что мне вспоминается в таком каком-то важно, интересно, глубоком и понятном, и близком мне смысле, я вспоминаю беседу с Борисом Николаевичем Любимовым, нашим замечательным деятелем культуры, ректором Щепкинского училища, которым мы когда в Парсуне беседовали, а он любитель животных, и он, я сейчас не помню точно, была ли это его формулировка или то, что родилось вот в процессе нашего диалога, что это в каком-то смысле, знаете, такое вот напоминание о рае, да, потому что, ну, у нас есть представление о гармонии, райской, да, как прошлой, так и в жизни будущего века, да, где волк обнимется с ягненком. Вот, поэтому вот эти вот особые отношения, которые складываются у человека с животным, пусть очень локально, потому что, знаете, когда вот я, как вы справедливо сказали, размещаю своих собак, и про моего Алабая пишут, ой, какой там, какой со... Я-то понимаю, что вот этот человек, который пишет, он не представляет, как, чтобы, если бы он оказался рядом, вот мой Алабай, например, он категорически не терпит никакой фамильярности со стороны людей, которых он не имеет чести знать, да? И представление вот это ми-ми-ми, оно в секунду бы рассыпалось, да? Поэтому это тоже очень локально. Ну, только с тем, кого он знает с детства, вот, и любит, и так далее. Вот. Но вот мне это близко. Мне кажется, это размышление не пустым. Не пустым, что это какое-то... И тут я подбираюсь к вашему вопросу, а в городе что? Ну, в городе есть прагматическое измерение, да? Мы берем щеночка там или котенка маленьким детям, ну, уже подрастающим, чтобы они понимали, вот, о чем говорила, ответственность, та-та-та. Понятно, что дети будут ее избегать. Понятно, что, тем не менее, при определенном настрое родителей они не смогут ее избежать. И это такой воспитательный элемент, безусловно. Живое существо, ты заботишься, ты понимаешь ответственность, ты взял, ты, значит, саночки вози, уж дорогой товарищ. Вот. Это, кстати, все правда. Это все правда. Я вижу, вот, что в воспитании моих детей какую роль сыграли вот, домашние животные. Причем самые разные. У нас вот были коты. Один пришел, потому что мы все-таки, ну, по крайней мере, папа собачник. Я говорил, что или я, или, значит, это. Вот. И у нас просто одного котенка дали, причем больного, он. Вот, нам его дали на передержку на неделю. Он прожил у нас несколько лет. И, к сожалению, там от своих болезней в итоге умер. А второй кот к нам сам пришел. Вот, и мы даже нашли, в общем, он где-то до нас жил при цветочном каком-то вот киоске. Мы его туда вернули, он пришел опять, и тут, ну, поняли, что уже чёшь. Вот. Но это, правда, в нашем случае это все-таки было не в городе, а все-таки за городом. А вот в детстве у нас прожил в семье, правда, я уже к тому моменту учился в институте, только наездами, так сказать, общался. Вот. Хотя потом, так сказать, семья воссоединилась в какой-то момент. У нас жил Коля 14 лет. Коля все-таки большая собака, пастушья. И, наверное, можно рассуждать о том, что вообще это... И, наверное, в каком-то смысле я даже с этим соглашусь, что держать, писать собаку, которой нужно бегать и, так сказать, пасти овец в квартире не самой большой дома, это ваш вопрос, он вновь, так сказать, встает ребром. Но я чрезвычайно рад, что вот в нашей семье, вот в жизни моей сестры, родной, любимой моей, был вот этот наш Чарли, Чарли черный, как он называется, потому что он Колли черный, не рыжий был, а черный. И это, ну, как-то.
А с другой стороны, если это школа ответственности, ну, вы призываете не проецировать отношения с домашними животными на отношения с людьми.
Ну, не приравнивать их, не приравнивать. Это, ну, собака — это не человек.
Это понятно, но...
Вот это, ну, да, я так с таким значимостью такой, да, собака, еще, да что вы говорите, как интересно. Да.
Но там ведь получается, что школа-то не только ответственности, но, например, любое домашнее животное – это школа потери.
Конечно.
То есть оно априори, конечно, закончит свой жизненный путь гораздо раньше, чем вы.
В большинстве случаев, да.
И если это...
Важный опыт человеческий, опыт боли.
Но если это делается для детей, насколько это им что-то дает?
Вы знаете, ну, условно говоря, я, конечно, не рассуждаю вот в таком залоге, что вот мы сейчас возьмем щеночка, они его будут любить, а через 12 лет он умрет, и вот они, значит, переживут этот опыт, и они будут... Нет, ну, наверное, вот так никто не рассуждает. Но вот так устроена наша жизнь, что мы берем не для этого же, да, естественно, но через этот опыт проходим, а дает, мне кажется, очень многое, хотя здесь каких-то линейных закономерностей, конечно, безусловно, нет. Знаете, это вот опыт, который, как это правильно сказать, ну, не то, что он вот трансформируется или делает тебе какой-то будущий опыт, может быть, более страшных потерь легче и проще, не делает, но он важен, ну, для человека в любом случае. Мне кажется, важен. Знаете, вот у Тимура Кибирова есть стихотворение «Эпитафия Томику» про его собаку. Вот. Я, к сожалению, сейчас его не вспомню наизусть, и, может, и хорошо, потому что я боюсь, что я не смог бы его прочитать. Оно такое для меня слишком душещипательное. Но вот если кто-то не до конца, вот я для кого-то не до конца убедителен, можно просто найти это стихотворение и прочесть. Я думаю, там многое станет понятно, для чего люди вот живут собаками.
Уговорили, пойду читать. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в этой студии в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч. Владимир Романович, приходите.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».